Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся. Прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. Дорогие наши слушатели, зрители канала «Радонеж», с большой радостью я приветствую сегодня в студии дорогого Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук. И поскольку мы собрались сегодня с Владимиром Михайловичем, непременно есть повод, есть тема, которую нельзя обойти и нельзя о ней умолчать. А умолчать и забыть очень легко сегодня, потому что за теми политическими репликами, иначе их не назовешь, демаршами, в том числе и из Французской Республики, нельзя забыть нам главного. Вспоминаем мы в эти дни 210-летие со дня взятия Парижа Александром Благословенным русской армией, и эти события, которые отмечены даже в нашей бессмертной поэзии Александра Сергеевича Пушкина, они, конечно же, заставляют нас о многом вспомнить, о многом задуматься. Владимир Михайлович, каково значение взятия Парижа 210 лет тому назад, и каков личный вклад императора Александра I в это событие?
Значение: закончилась война, 1814 год, 31 декабря, взяли Париж. Какова роль государя Александра I? Надо сказать, что вот когда победоносно для нас закончилась Отечественная война 1812 года, и мы 1 января 1813 перешли границу, то не все было благополучно. Наполеон оставался выдающимся или даже великим полководцем, и бывало, что он наносил нам поражение, а бывало и так, что заканчивали сражения в ничью, но отступали мы, а Наполеон победу приписывал себе.
Я только маленькую ремарку. Ведь было время, когда Наполеона называли, и таким он, собственно, и был в глазах, особенно русских людей, антихристом, человеком, который пришел покорить не только Европу, но и весь мир. И когда состоялось наше такое краткое примирение с Наполеоном, это было несколько неожиданно даже для вот, понимания. Когда потом опять Наполеон стал врагом, это более объяснимо. Что это было, если мы посмотрим немножко до того, как произошли эти события?
Ну, вы, наверное, имеете в виду Тильзитский мир?
Конечно.
1807 года. Я, кстати, был на том месте, где он был подписан. Сейчас Тильзит переименован в город Советск. Я думаю, это название надо менять. На Тильзит ничего плохого в этом нет. А по Неману сейчас проходит граница уже с Литвой. И вот именно по фарватеру Немана и справа от моста вот на плоту встречались Александр I и Наполеон. Сейчас по этому мосту никакого движения, поскольку сотрудничество с Литвой никакого. Вот. Но сохранился, кстати, дом, где жил Александр I. Сейчас там не музей, сейчас там магазин «Красное и белое». А в те времена, вот люди того времени, Наполеон к нам приезжал без охраны. Александр I приезжал к Наполеону без охраны. То есть это были люди чести. Они могли победить на поле боя, но вот если враг, противник приехал, то он в полной безопасности. Вот, значит, очень негативно было у нас отношение к Тильзитскому миру, в том числе со стороны мамы государя, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Даже там интриги плелись, если не сказать большего. Какой-то заговор зарождался. Но дело в том, что этот мир отражал наше поражение на Аустерлице. Ну, никуда не денешься.
Это была тяжкая, конечно, картина.
Да, да. То есть нужна была передышка, чтобы подготовиться. Александр I прекрасно понимал, что будет большая война. Он понимал, вот до этого, до Аустерлица, он думал, что он победит Наполеона. Вот Александр I мечтал о воинской славе, был уверен, а вышло так, что сокрушительное поражение, сам чуть в плен не попал, но он понял, что не получается, и нужно готовиться более серьезно, к более крупной войне. Тильзитский мир, конечно, был необходим, но это временный мир. До 1812 года сам Наполеон же и нарушил, перейдя вот Неман, нашу границу. Вот. Было еще одно перемирие, кстати, мало кто о нем знает. Это 1813 год, уже во время нашего похода, заграничного освободительного похода, уже после победы в Отечественной войне 12-го года, летом 1813 года мы заключили на несколько месяцев перемирие, потому что вот ни у кого не получалось победить. Более того, в феврале 14-го года, вот буквально там за месяц-полтора до победы, мы были готовы заключить мир с Наполеоном. Вот как. Мы предлагали мир.
Корсиканцу это было плохо, не нужно.
Наполеон отказался. Вот он был настолько в этой гордыне, что он всех победит в конце концов, что он отказался. В результате там через полтора месяца примерно потерпел сокрушительное поражение. И это поражение было удивительным. Дело в том, что действовали мы и наши союзники, пруссаки, австрийцы, недостаточно решительно. Вот этот авторитет, слава Наполеона давлела. Он действительно был великим полководцем. А тут сложилась уникальная ситуация. В марте Наполеон уехал из Парижа на восток. Ему не хватало солдат для его армии. Он решил проехаться по гарнизонам, по крепостям, взять эти гарнизоны в свою армию, чтобы пополнить ряды. И вот тут возник вопрос, а не ударить ли по Парижу, в котором нет Наполеона? Было совещание, как у нас бывает, когда какой-то очень ответственный вот момент, надо взять на себя вот все последствия. Были за, были против. И тут вот Александр I позднее вспоминал, что он почувствовал потребность помолиться. Он вдруг вышел, там остались генералы обсуждать, он вышел, встал на колени, стал молиться, вот просил Господа вразумить, как следует поступать, то ли осторожно, то ли нанести вот прямой удар на французскую столицу. И вот когда он думал о том, что вот нанести ли удар по Парижу, он почувствовал вот такое вот спокойствие, уверенность. Он вернулся и приказал: наступаем на Париж.
Но Париж все-таки оборонялся. Это не Москва 12-го года.
Париж оборонялся, причем наши потери были большими. Хотя это естественно, те, кто штурмует, несут большие потери. Судьба Парижа была решена, когда мы взяли знаменитый Монмартр. Вот кто был на Монмартре, помнит, что над Парижем такой замечательный вид вниз. Но тогда было важно, что с Монмартра можно было обстрелять всю, включая центр. И вот когда мы взяли Монмартр и весь Париж вот под обстрелом, ну все, судьба войны, судьба Парижа была решена. И 31 марта, вот 210 лет назад, Александр I, причем символично, на лошади, подаренной ему Наполеоном, въехал в Париж. Его встречали восторженные толпы парижан. Вот эти парижане еще недавно восторженно, значит, приветствовали Наполеона. Теперь парижские обыватели встречали русского императора восторженно.
Другие люди были, а? Владимир Михайлович. Люди были другие, конечно. Другой менталитет, другое отношение ко всему.
Это они приветствовали пришедшего русского императора. А когда французский император пришел в Москву, он увидел, к своему удивлению, пустую Москву. Он не ожидал. Ни в одной европейской столице обыватели местные не были на это способны. Вот взять и уйти, вот представьте, вдруг, куда в ночь, это не на Сапсан сесть и куда-то в комфорте переехать, это значит грузиться на телегу или пешком и идти неизвестно куда. Москва ушла, ушли больницы, у французов раненые, лечить некому и негде. Ушли пожарные, начались пожары, нет ведра, нет топора, не с Парижа ведь топор вести и ведро. А вот, значит, это были способны только русские, вот, а поэтому мы и победили.
Это было необычно. Тем не менее, император, как Пушкин писал, баловень и неспособный. Действительно ли его вклад личный был так мал, как многие сегодня говорят? И еще один вопрос. Почему сегодня просвещенная Франция не вспоминает эту дату?
Ну, сначала о малом вкладе. Это советская точка, коммунистическая точка зрения. Да, на самом деле вклад огромен. Мало кто знает, что за год до 1812-го, ровно за год, Александр I принял французского посла в Петербурге и сказал ему, что вот мира я с вами не заключу ни при каких условиях. Вы, Наполеон, великий полководец, в сражении он победит, но мира мы не заключим, и мы будем воевать, используя нашу огромную территорию, огромные людские резервы, используя наш климат, и в конце концов мы переиграем. Вот, измотаем, переиграем. То есть он за год изложил то, что будет.
Такая установка.
Да, вот это не установка Кутузова, это не установка Барклая де Толли, это установка самого императора. Поэтому Кутузов и Барклай де Толли могли это притворить реально в жизнь.
Говорят же в стратегии, что сначала надо поверить в победу и уже потом побеждать.
Он был уверен в победе. Он даже говорил, что если понадобится, я уеду на Камчатку, буду есть картошку, отпущу бороду, и так и было бы. Да, но главное, что он как стратег был более мощный, более дальновидный. Да, он был слабее, как полководец, намного слабее, но как стратег он переиграл, он все выложил Наполеону, что я с вами через год сделаю. А Наполеон в своей гордыне, он махнул рукой, да я разгромлю, значит, они подпишут мир, не подписал мир. Наполеон несколько раз, в том числе из Москвы, предлагал мир, нет. Вот это Александр I, это его вклад в победу. Когда Александр I узнал, что Кутузов сдал Москву без боя, у императора брызнули слезы, но он поддержал это решение. Ну, необходимо было, причем дальше вот мало кто знает. Но дальше было вот что удивительно, поразительно. Ведь не исключали, что раз мы не согласились на мир, то Наполеон пойдет из Москвы на Петербург. Ну, не исключали. Как предполагал действовать Александр I? Он собирался дать сражение за Петербург. При этом он считал, что да, сражение дадим, но, скорее всего, проиграем. Ну, великий Наполеон. Что делаем дальше? Мир не подписываем, переносим столицу из Петербурга куда, как вы думаете?
В Смоленск.
В Петрозаводск. Отступаем в Петрозаводск, столица Петрозаводск. Наполеон идет на Петрозаводск. Сражение за Петрозаводск. проигрываем. Мира не подписываем, переносим столицу куда?
Боюсь вспоминать.
В Архангельск. Ну вот можно было такого русского главу государства, такого императора переиграть. Но мы были обречены выиграть у самого Наполеона. А что касается отношений, вы знаете, меня удивляет даже не то, что, значит, ну в советское время понятно, что об Александре Первом говорили только плохое.
Ну каждого монарха у нас пытались сравнивать.
Да, меня удивляет, что во Франции культ Наполеона. Там миллион французов погиб. За что? Пришлось в эту же Францию вернуться. За что? Какой культ? Да, он был талантлив, да, он был остроумен, да, он уважал смелость противника. Но это завоеватель, это авантюрист. Ну, если не антихрист, то что-то, так сказать, вот близкое.
Да, эта фигура еще до конца, наверное, не раскрыта. И в том числе мемуаристами и историками. Я помню, как все наши авторы рекомендуют в один голос академика Торле. Но мне кажется, и последующие исследования, они тоже не лишены какой-то занимательности и, наверное, пользы. Как вы считаете, есть ли сегодня вот такая, ну, полноценная, что ли, оправдывающая и исторические, в том числе, факты биографии Наполеона?
Да, есть. Это не полная биография, но если говорить о подробной биографии, то это Шильдер, 4 тома. Вот. Но если брать современных авторов, то это очень небольшая книжица Андрея Николаевича Сахарова, бывшего директора Института российской истории РАН. Так и называется Александр I. Он пытается проанализировать этого человека, понять этого человека как личность, понять мотивы, что он сделал, что он не сделал, почему.
Причем беспристрастно, не оперируя, так сказать, догмами какими-то.
Нет, ну для Сахарова все это в советском прошлом осталось. Это очень талантливый, глубокий ученый. И он пишет об этом государе как о выдающемся государе. То есть это было событие. Это не кто-то, а директор Института российской истории РАН заявляет о царе как о выдающемся государственном деятеле, показывает очень незаурядный глубокий внутренний мир этого человека, показывает причины, почему он вот многое хотел сделать и, опять же, многое не сделал. И вот на таком уровне впервые у нас прозвучало, что, возможно, он действительно ушел, стал Федором Кузьмичем.
Об этом мы еще поговорим.
Не легенда. Но вот я обращаю внимание на эту книжицу. Я думаю, она родилась в значительной мере потому, что сам характер Андрея Николаевича Сахарова где-то напоминал характер Александра I. То есть Сахаров сам был в таких условиях, когда приходилось лавировать, идти на уступки. Личность очень большого масштаба, но реалии были вот не вполне способствующие реализации этой личности. Также и у Александра I многое хотел сделать, а ведь надо еще при этом выжить. Мало понимать, что там необходима конституция, отмена крепостного права, мало понимать. Надо еще отдавать отчет, в какой стране живешь и чем это для тебя может обернуться. Ну вот такая книжица есть, но это, пожалуй, лучшее на сегодняшний день. Самое вдумчивое.
Я думаю, наши зрители и слушатели также обратят внимание на эти труды, потому что, вы знаете, мне пришла в голову недавно мысль, она меня буквально обожгла. Ведь сегодня не секрет, что наши дети учатся по новым, мне страшно даже вот представить, учебникам. Владимир Михайлович, что это за учебники истории? Вот вы представляете себе, что могут говорить сегодня современные историки, современные педагоги детям, скажем, об Александре Благословенном?
Нет понимания его роли, его значения, самой проблемы, когда человек достойный, замечательный, умный, образованный, вдруг оказывается во главе. Он, кстати, республиканцем был, но оказался во главе самодержавного государства. Вот что из этого происходит? В силу того, что это монархия, значит, по наследству идет власть, передается, переходит. Но ведь именно благодаря монархической системе у нас иногда, и нередко, кстати, во главе оказывались, ну, очень незаурядные люди, у которых совесть присутствовала.
Не только совесть, но и другие добродетели, о которых мы сегодня даже помыслить не можем. Мы с трудом представляю себе того же Николая II, что это был за человек. И описать его как-то, вот представить внятно для сегодняшних поколений, мне кажется, не удастся. Потому что сам писатель или историк, или автор учебника, он не обладает этим даже в близком приближении, правда ведь?
Ну, почти все современные авторы, они атеисты. Николай II – это был глубоко верующий человек. Значит, уже понять трудно. А вот, ну и Александр I, он пришел к глубокой вере постепенно. Кстати, именно война привела его к вере. Он сам говорил, что свет веры осветил меня вместе с пожаром Москвы. Вот наступил такой момент в его личной жизни, в жизни страны, когда одно неправильное решение, и все обрушится. И вот в этой ситуации он обратился к Господу с молитвой вразумить, подсказать, как поступить. Вот самые близкие люди. Двор настаивает, заключая мир с Наполеоном. А он не заключил. И он выиграл, и он взял Париж. Вот от него зависело. Кутузову бы пришлось подчиниться любому решению. Барклай-де-Толли пришлось бы подчиниться. От него зависело. И вот тут он обращается к Господу, идет укрепление в вере, в оцерковление, вот на всю оставшуюся жизнь.
Я осмелюсь вспомнить еще один факт, когда произошло в Париже, скажем так, воссоединение союзников, австрийской армии и пруссаков, наших союзников тогда, и русской армии победоносной, то многие люди сравнивали это с волхвами, да, которые принесли мир на землю Европы. Вот эти три царя, три посланца от разных земель. Вот такое даже было. И я возвращусь все-таки к учебникам. Вы сказали, атеисты пишут. Ведь всегда в описании вот даже подобных персонажей и подобных страниц, во всяком случае, у меня создается впечатление, что они пишут как бы свысока. Ну, дескать, да, был государь, у него были какие-то, в кавычках, религиозные предрассудки, свойственные тому времени. Вот. Это не проговаривается, но это делается.
Чувствуется.
Чувствуется невольно, с таким, знаете, ну, послаблением, что ли. Ну, что с него взять, дескать, вот. И это печально, и это страшно для России сегодняшней, по-моему.
А вот послушаем самого Александра I. Он рассказывал, что когда он въехал в Париж, он не упивался своим триумфом, вселенским триумфом. Он думал, что этого быть не может, это только благодаря воле Божией вот это удалось.
Не нам, не нам.
А Богу. И больше всего он вспоминал, было желание исповедаться и причаститься. Но была проблема. В Париже не было русской церкви. Православной церкви не было. И вдруг ему докладывают, это вот 31 марта. 1814, вдруг ему докладывают, что в русском посольстве была домовая церковь православная, ну, значит, посольство было закрыто в связи с войной, и русский посол русскую церковь православную переместил в американское посольство. И она сохранилась. Тут же нашли здание, восстановили там русскую православную церковь, и он в первый же день исповедовался, причастился. Вот самое большое желание. Он понимал, что ни он, ни полководцы даже великие, вот в его армии тоже Кутузов, Барклай-де-Толли, там, Багратион, но Господь, Господь привел в Париж, дал победу, вот такой государь.
Да, нам нужно о многом вспоминать. Не только о военных победах, не только о знаках, которые явно были и присутствовали во всех этих победах, но и о воле Божией, о главном в жизни, в том числе и государственных деятелей. Но давайте вот еще о чем поговорим. Ведь вы сказали, отметили уже, что государь Александр I был республиканец по убеждениям, и ведь он хотел принять Конституцию.
Он не просто хотел принять. Сначала он фактически дал конституцию Финляндии, которая была присоединена к Российской империи. У них и свой парламент, сейм, и даже граница, и денежная единица. Свои законы у Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Потом он, когда победил Наполеона, настоял, чтобы во Франции была не просто монархия, а конституционная монархия. И он принял участие в составлении хартии, то есть конституции Франции. И вот Людовик XVIII уже стал конституционным монархом. Там и свобода печати была, и парламент. Это вот в этом участвовал Александр I. Потом он присоединил к России царство польское, но дал полякам конституцию. И, наконец, в 1818 году, находясь в Варшаве на открытии польского сейма, он сказал, что «я дам России конституцию, всей России». Царское слово прозвучало на всю Европу. И по его повелению было составлено несколько проектов. Один из них он одобрил. Это проект графа Николая Николаевича Новосильцева. В скобках скажу, что я являюсь его родственником через брата Николая Николаевича Новосильцева. Вот государь одобрил проект Новосильцева. Ну, первый такой целостный, разработанный, полноценный проект государственной уставной грамоты. В основном реальная власть оставалась за царем, но все-таки был парламент, была свобода печати. Одобрил, не решился подписать. Вот как.
Вот интересно, если проанализировать, с какой целью? Ведь он не предполагал, что будет конституционная монархия. Вот как сама форма, она была принята в Европе, допустим, где-то в государствах. Для какой цели это бы делалось? Не для Европы уж, во всяком случае.
Ну, он был республиканцем, даже республиканцем. Не просто конституционная монархия, уже следующий шаг. Но республику в России ввести это было, ну, уж совсем нереалистично.
Ну, я к тому, что не на показ, ведь это делалось для блага государства, с его точки зрения.
Ну, вот он считал, что люди на выборах обязательно выберут лучшего. Значит, так тогда многие считали, в том числе вот Александр Павлович, ну вот он, у него были такие либеральные взгляды, можно сказать, либерально-демократические, но он не решился подписать по двум причинам. Значит, первый он боялся. Он сам участвовал в заговоре против отца, отец убит, дед убит, и он, значит, боялся последовать, значит, таким же образом на тот свет. Могли убить. Значит, дворянство, двор восприняли идею Конституции крайне негативно. Но был еще один момент очень важный, вот помимо, обычно об этом пишут, но был еще один момент. Дело в том, что он понимал и даже вот прямо проговаривал послу Франции в начале 20-х годов, проговаривал, что, ну, можно составить самую передовую конституцию, но народ к этому не готов, вот к конституционному строительству в России. Народ не культурен, не грамотен. Политической культуры никакой. Ну и как? Как вводить все эти свободы? Как вот это все строить? И это очень большая проблема. Я бы даже сказал, актуальная проблема. Потому что с тем же мы столкнемся в 1917-18 годах. Учредительное собрание хотело принять конституцию, а народу эта конституция была и не нужна. И он не понимал, что это такое. Да и сейчас эта проблема существует. Одно дело вот Конституция, а другое дело, как мы живем. И вообще, готовы мы к этой демократии или не готовы? Это проблема и вчерашнего дня, и сегодняшнего, и будущего.
Я бы обозначил более остро. Проблема выбора еще у нас существует.
Какого?
У нас очень мало выбора, Владимир Михайлович.
Ну, многое зависит от главы государства. Вот тот глава государства, Александр Павлович, хотел дать конституцию, объявил и от собственного царского слова фактически отказался. Он хотел отменить и крепостное право, повелел, значит, выработать проекты, и даже один проект Аракчеева устно одобрил. Вот мы об Аракчееве говорим как о реакционере, он там руководил военным
со школьных лет
поселениями.
Отношения, да.
А вообще для многих студентов оказывается открытием, что он мог оказаться автором проекта отмены крепостного права. Вот как. Вот этот реакционер Аракчеев мог оказаться самым-самым реформатором в истории России. Проект был очень любопытен. Значит, Аракчеев предполагал, что государство будет выкупать крестьян, выкупать. И вот таким образом постепенно это будет осуществляться. То есть не одноразовая какая-то вот такая мера. Но, значит, минус этого проекта в том, что большие деньги нужны, денег всегда не хватает, это могло затянуться, невозможно сказать, насколько, ну, надолго, на десятилетия, десятилетия. И причем пришлось бы преодолевать недовольство дворян, помещиков, крепостников, чтобы из этого вышло.
Да, но... и многих крестьян тоже, которые привыкли к установившемуся порядку вещей.
Вы знаете, был случай, одна помещица сама освободила. Вот Александр I издал указ о вольных хлебопашцах. Значит, имеете право сами освобождать, если хотите. Помещица освободила своих крестьян. Они подошли, значит, к ее имению, встали на колени: «Матушка, не губи!» Закончилось тем, что она их выпорола. Значит, вот так это на России, на нашей земле иногда бывает. Значит, ну, проект был, вот два проекта, и дважды он не решился. Что такое освободить крестьян? Даже с выкупом, даже с государственным выкупом. Но все равно это недовольство дворян, крепостников, помещиков. А он прекрасно помнил, как легко был убит его отец. Вот пришли ночью в спальню, ударили табакеркой по голове, и нет человека.
Вот я хотел задать вопрос очень этот деликатный, действительно. Насколько император Александр I причастен к этому страшному злодеянию? Что он мог помнить? Как он мог предотвратить его даже? Потому что известно, что он раскаивался в этом. А в чем он раскаивался?
Есть воспоминания графа Палина, который как раз был руководителем этого заговора и одновременно отвечал за безопасность Павла I, которого он, собственно, и угробил.
Обычная история.
Да, ну, ждут еще от какой-то там оппозиции, а оказывается, что кто-то рядом. Но граф Палин понимал, что в условиях монархии совершить переворот и взять власть в свои руки – у него, у Палина не получится. Значит, власть могла перейти не к Палину, а только к наследнику. Но наследником был Александр Павлович. И Палин набрался вот смелости, храбрости, и по воспоминаниям самого Палина встретился с наследником.
Ему было лет 14, по-моему, да?
Нет, это 1801 год. Александр I родился в 77-м, значит... Да, ну, взрослый человек. Сначала Александр Павлович... Будущий Александр
Первый. 24 года, да.
Сначала он отказался. Ну и Палин, как в таких случаях бывает, значит, стал говорить, что это в интересах государства, в интересах России, что это плохой руководитель страны, а вот вы будете замечательным. Вот. Но при этом надо все-таки добавить, что это не первый случай, когда к нему, к Александру, будущему Александру Первому, обращались с подобными предложениями. За год до этого, в 1800 году, к нему обращались, предлагали устроить переворот. Он сказал нет, но он не сообщил отцу. Он это скрыл. И, конечно, весь этот год думал, а как быть, а как поступить. А вот на март 1801 года, когда был в результате заговора убит Павел I, это Александр Павлович и его брат Константин находились под домашним арестом. Правда, во дворце в Михайловском замке, но под домашним арестом. Правда, в последний вечер Павел I, значит, вызволил из домашнего ареста, позвал ужинать сына, находящегося под домашним арестом.
А причина какова была?
Ну, главная причина – это характер Павла I. Вот. У него за малейшую провинность можно было оказаться в опале, быть сосланным.
Даже сыновьям.
Даже сыновьям. Причем Павел, он не очень себя сдерживал в том, что он говорил. Александру Павловичу доносили, что Павел сказал, что собирается его в Шлиссельбургскую крепость заключить, а престол передать родственнику супруги. Ну вот, было это на самом деле или не было, мы не знаем. Но вот так передавали Александру Павловичу, и он думал, а вдруг оно так и есть. То есть, ну, это ситуация, когда власть переходит, или когда царь умирает, или переворот. И Александр Павлович дал согласие на переворот, но поставил категорическое условие. Отец должен был быть оставлен в живых. Категорическое условие. Палин это подтверждает. Ну, давайте посмотрим. Это все-таки взрослые люди. Если совершается переворот, велика вероятность и смертельного исхода для действующего главы государство.
Он защищался, видимо, да?
А?
Защищался.
Но у него был такой характер, и это можно было предположить, что когда к нему ворвались в спальню, значит, и сказали, что хотят, чтобы он подписал отречение, он вступил в спор. Он вспыльчивый Павел был. Он вступил в спор, а эти ворвавшиеся офицеры для храбрости, значит, выпили. Значит, и они вступили в спор, слово за слово, и в результате вот один из братьев Зубовых бьет табакеркой по голове царю. Табакерка эта вроде бы сохранилась в Эрмитаже.
Но, по сути, это несчастный случай просто. Вот такой.
Да нет, это убийство.
Состояние аффекта, как бы сейчас сказали.
Палин в своих воспоминаниях пишет, что он дал обещание будущему Александру Первому не убивать Павла, но про себя это Палин пишет. Про себя Палин был уверен, что надо убить. Потому что если оставить в живых, как знать, как что обернется? Вдруг кто-то на свободу выпустит, вдруг опять какой-то переворот.
Если... Знаю его характер, да,
конечно. Да, значит, самое надежное, если свергнутый глава государства мертв. Отсюда и многое следовало потом. Значит, вот он дал согласие, Александр Павлович, но он всю жизнь себя корил, как человек верующий, как христианин, как совестливый человек, порядочный, образованный. Он себя корил, он не мог себе простить этого греха. И цареубийство, и отцеубийство. Вот два в одном, два страшных.
Но он не участвовал ни в том, ни в другом, он просто скрыл.
Нет, но он дал согласие, прекрасно понимая, что переворот может закончиться и убийством. Он дал согласие. Может быть, он даже преувеличивал свою ответственность, но она была, безусловно. Значит, и, кстати, вот это вот желание принять Конституцию и освободить крестьян от крепостного рабства, это была попытка в том числе вот каким-то образом компенсировать вот эти грехи. Но если совершил этот грех, если переступил через кровь отца, ну то хотя бы вот для того, чтобы освободить народ от крепостного рабства, чтобы дать Конституцию, чтобы какую-то законность в стране утвердить. Но и участвовал в убийстве отца, и крестьян не освободил, и Конституцию не дал. Вот это вот человеческая жизнь.
Вы сказали, пожар Москвы осветил свет веры в сердце Александра. А вообще, был ли он с рождения вот таким религиозным, благочестивым христианином?
Есть воспоминания митрополита Филарета Московского. Значит, он пишет, что Александр не верил в реального Христа. Он был христианином, но как-то так вот очень абстрактно, потому что он вырос, получил европейское образование, значит, в Европе так или иначе все пронизано христианством, вся культура. Но вот в живого Христа, в который был, Александр не верил долгое время до 1812 года. То есть атеистом он не был, но христианином был каким-то таким вот верующим во что-то такое. Ну что-то там есть, там что-то есть. Ну вот, а что там есть? Вот и воцерковление началось в 1812 году.
Это очень символично, да, вы правы. В Александровском саду у нашего московского Кремля было торжественное открытие, я помню, памятника Георгию Жукову на лошади. Но ведь не только там, не только Жукову поставлен памятник, поставлен и более скромный, на мой взгляд, памятник государю Александру Первому. Владимир Михайлович, вы принимали участие в этом?
Да, и на мой взгляд, памятник талантливый, Щербаков скульптор. Памятник Александру Первому. Я входил в инициативную группу по установке этого памятника и входил в жюри. Это был закрытый конкурс. Вот когда был конкурс, я тоже входил в жюри памятника патриарху Гермогену. Был открытый конкурс, там было более 100 проектов. А конкурс Александру Первому был закрытый, потому что надо было сделать очень быстро. То есть обратились к ведущим скульпторам, дайте вот свои проекты. Они были собраны в помещении, не указывалось, какому скульптору принадлежит какой проект, было по номерам. Но вот я проголосовал как раз за этот проект, который был избран, скульптора Щербакова, это я уже потом узнал, и большинство проголосовало.
Вам понравилось сразу, да?
Ну, талантливый, талантливый памятник, но тоже не все просто было.
А какой это год?
Было высказано мнение... Причем в администрации президента, что памятник ставить нужно, но, может быть, не рядом с Кремлем. Ну, впервые вот памятник царю и вот рядом с Кремлем. И меня попросили написать историческое обоснование, почему именно с Кремлем. Я написал, значит, это обоснование, оно было передано в администрацию. Я там писал о том, что Александровский сад, значит, почему он Александровский? Потому что Александр I приказал его создать этот сад, потому что сад носит имя, там и манеж и так далее, все это создано Александром I, и поэтому нужно делать там. Это было принято, согласились с этим. Ну и все, так сказать, нюансы были решены, значит, во время разговора патриарха и президента. Памятник талантливый.
Когда? Когда это было?
2010 год.
2010 год.
Причем я вам могу маленький, так сказать, секрет открыть еще. Вот не замечают. Вот барельеф напротив памятника. Барельеф. И там изображено оружие, с которым мы защищали нашу страну на Бородино. Ну, смотрят оружие. Но если вглядеться, то мы среди оружия, которое было на Бородино, увидим автомат Калашникова. Да. Будете проходить, значит, рассмотрите.
Случайность, некомпетентность, да?
Нет. Это блестящая символика, блестящий шаг Щербакова, скульптора. Это связь времен. Вот и тогда защищали, и потом защищали, и мы все вместе, и те защитники Родины, защитники Отечества, и мы защитники Отечества. Это вот связь времен. Вот так защищали, и так будем защищать. Вот автомат Калашникова.
Да, и Калашников на самом деле тоже, ведь это русский герой, по сути.
Русский герой, да.
Мы поговорили сегодня на некоторые темы, связанные с жизнью и трудами, скажем так, выдающегося русского императора Александра I, благословенного, завоевателя Парижа, победителя Наполеона. Но есть одна тема, которую хотелось бы обсудить также сегодня в связи с этой личностью. Пожалуй, это, наверное, единственный такой исторический факт, присущий личности императора. Это таинственная кончина Александра I. Многие говорят о том, что даже мать не узнала его в гробу. И уже забегая вперед, скажу, что когда большевики открывали могилу в Московском Кремле, склеп оказался пуст, хотя открыли и Петра, и увидели нетленные останки великого Петра I, а гроб с Александром был пуст. Есть мнение, что за свои прегрешения, грехи, совершенные им, в том числе и за отцеубийство, вот это, вольное или невольное, император Александр I остаток жизни посвятил особому подвигу, который присущ в православной церкви, очень редким людям подвигу, юродство ради Христа, и известен он был под именем старца Федора Кузьмича. Недавно на радио «Радонеж» проходил целый цикл, посвященный Федору Кузьмичу, и мы с разных сторон разные авторы отмечали, что, пожалуй, сегодня мы можем, я не побоюсь этого заявления, с твердостью утверждать, что так оно и было. Владимир Михайлович, каковы ваши соображения по этому поводу?
О вскрытии захоронения Александра I есть несколько воспоминаний, что вскрывали и в царское время, и в советское время. То, что вы упомянули, значит, об этом официальных документов нет или они до сих пор засекречены. И по воспоминаниям, вот, близких к властям историк Покровский, марксист, говорил, что вскрытие было, и оно пустое, значит, захоронение пустое. Значит, если действительно пустое, это, конечно, стопроцентное доказательство того, что Александр I ушел замаливать грехи. Но
место захоронения Федора Кузьмича известно.
Ну, оно известно, но оно вскрывалось. Вообще, в этом месте было захоронено 2 человека. Потом, значит, местные большевики это место разгромили, на месте могилы Федора Кузьмича устроили выгребную яму. Потом уже семинаристы, опять же местные, нашли вот останки, правда, без черепа. Но, опять же, 2 человека там было захоронено. Вот, кого нашли. Да, между прочим, есть воспоминания, что в 1864 году, когда умер Федор Кузьмич, его останки были захоронены, перевезены в Петербург и захоронены в гробницу Александра I. Почему необходимо посмотреть, что там внутри, вот официально, вот под видеокамеру? Значит, если она пустая, ну, все понятно. Значит,
этого не было сделано, да?
Ну, официальных документов нет. Есть воспоминания, что пустая. Если вот такие воспоминания, что в 1864 году туда захоронили Федора Кузьмича, который на самом деле Александр I, ну, значит, ДНК может подтвердить, что это царь. Но тут надо смотреть на волосы, смотреть на одежду. Я убежден, что Федора Кузьмича не стали переодевать в мундир, не стали брить ему бороду. Наверняка этого не было. Надо вот смотреть на такие сопутствующие вот моменты. Но сделать это, конечно, необходимо. В принципе, тревожить захоронение нельзя. Но вот бывают случаи, вот есть прецедент, не так давно вскрыли захоронение Александра III, чтобы провести, значит, анализ ДНК вот с теми останками Николая II, которые нашли, или не Николая II, которые нашли в Поросенковом логе. Значит, а здесь какая задача? Ну, это долг наш. Федор Кузьмич, он канонизирован, он святой. Если оказывается, что Александр I и Федор Кузьмич — это одно лицо, то мы получаем святого царя, еще одного, вот Николай II и Александр I, причем с потрясающей судьбой. От отца убийства и царя убийства до ухода. Ведь он скрывал кто?
Ведь как бы не на руку засекречивать сегодня подобную информацию.
Ну, я думаю, это вполне реально провести, значит, эксгумацию. Прецедент создан с Александром Третьим.
Вы представляете, как бы это объединило сегодняшнюю Россию?
Но это показало всем людям, вот святыми становятся отнюдь не те, кто рождаются вот буквально там все с самого начала замечательно. Тяжелейшая судьба. Но совестливый человек, ведь когда он отказывался сказать, вот его сначала же арестовали в 1836 году, его высекли за то, что он отказывался, он под розгами не сказал, кто это, и он был, значит, вместе с осужденными и добился вот своим поведением большого уважения к себе даже от конвоиров и от других заключенных и вел вот праведную жизнь. Очень похоже на то, или даже более чем похоже, что Федор Кузьмич и Александр I – это одно лицо. В пользу свидетельствуют и последние анализы почерка, и множество воспоминаний, свидетельствующие, скажем, о тайной переписке Федора Кузьмича и Николая I. Федор Кузьмич вот свою духовную дочь, крестьянку, посылает в Центральную Россию – и та ни много, ни мало встречается с Николаем I. Потом посылает второй раз, и эта девочка-крестьяночка встречается с супругой Александра II. Это как? И даже живут в одном доме, плывут на одном корабле.
Ну, значит, знали определенные круги и приближенные.
Ну, значит, Николай I знал, значит, супруга Александра II знала. Потом была переписка вот и с другими выдающимися, значит, государственными деятелями той эпохи, значит, и почерки, вот последние исследования, несколько свидетельств о том, что совпадение почерков, ну, и так далее, и так далее.
Я забыл,
далее,
какой-то
далее.
Предсмертный был факт, то ли близкий слуга его, кто-то был при нем, который взмолился буквально со слезами перед кончиной: «Откройся». И он получил неопровержимые доказательства. Я не помню.
Значит, это Хромов, купец второй гильдии. Федор Кузьмич жил в доме купца Хромова, умер в 1864 году. Перед смертью, значит, когда умирал уже Федор Кузьмич, Хромов спрашивает: вот, ну, говорят, что вы Александр I. Это так или не так? Скажите вот сейчас. А Федор Кузьмич, значит, ответил так: удивительно, нет ничего тайного, что не стало бы явно. Ну, документы старца были переданы царю. Там, ну, по воспоминаниям было свидетельство о браке Александра I с Елизаветой Алексеевной. Были иконы на обратной стороне: вензель А, Александр. Федор Кузьмич всегда отмечал, значит, день памяти Александра Невского, своего небесного покровителя. Ну и вообще, это был очень образованный человек, владел несколькими языками, военная выправка, рассказывал, кто за кем, в какой последовательности въехал в Париж. Вот 31 марта 1814 года. Кто это мог знать? Вот, это Федор Кузьмич это рассказывал. Рассказывал, значит, о многих. Об Александре Первом не рассказывал. И о Павле Первом не рассказывал.
Давайте тогда вспомним еще один факт, который сегодня, я считаю, забыт. Это встреча Александра Первого и преподобного Серафима.
Есть предание. Есть воспоминания о воспоминаниях. Это не очень надежный, так сказать, вариант, когда воспоминания о воспоминаниях старого монаха, Тем не менее, предание такое вот достаточно устоявшееся. И, кстати, на вот этом барельефе памятника Александру Первому в Александровском саду эта встреча изображена. И вот когда мы в жюри обсуждали, вот можно, доказательств нет. Ну, безусловных доказательств этой встречи нет. Можно это давать или нельзя? Ну, решили, что скульптор имеет право, но есть предание. Народ почитал уже и, значит, Серафима Саровского, и Александра Первого. Не исключено, что по пути вот из Петербурга в Таганрог такая встреча могла состояться. И понятно, что она не афишировалась, никаких там журналистов при этом не было. Ну, вот такое предание есть.
А зная о житии очень многих блаженных, в том числе и юродивых ради Христа, которых сам батюшка Серафим благословлял на этот крестный путь, можем предположить, что это было благословением.
Можно предположить, ну...
Но едва ли он сам бы решился на это своей волей.
Кто, Серафим Саровский?
Александр.
Ну, вы знаете, он неоднократно говорил о желании уйти. Неоднократно. Это было, уезжая из Петербурга, он ночью заехал в Лавру, значит, Александра Невскую. Ну, вообще он по многим святым местам путешествовал, в том числе один или вместе с кучером. Мог и ночью, и пытался не как царь приехать, а просто как раб Божий, вот так незаметно. То есть это был искренне глубоко верующий человек, такая встреча возможна. Может быть, и было благословение совершить такой подвиг. Ну, а в Таганроге сложились очень благоприятные условия для этого. Там свиты почти никакой. Ну, а то, что подозрения сразу возникли, понятно, 47 лет, ничем не болел, и вдруг, нате, умер. Да и обстоятельства смерти были очень странные. Прощание ночью, освещение плохое, народ проститься не пустили. Ну, как тут не возникнуть предположений, что он на самом-то деле не умер, а ушел, но очень похоже, что так и было.
Заканчивается время нашей передачи. Я думаю, что те факты, о которых мы говорили сегодня, те воспоминания, которыми Владимир Михайлович поделился с нами, и те действительно такие выдающиеся события, о которых мы вспоминали, они не только перевернули определенные страницы русской истории, некогда живой, стоящей воочию, так сказать, лицом к лицу перед нами, они были не то что уничтожены, они были осквернены всем периодом советской власти, осквернены люди, события, факты, мнения. Все, что было славного в русской истории, было осквернено за эти 80 лет. Что созидается сейчас, мне, например, неизвестно. Владимир Михайлович, может быть, вы следите, но по моему глубокому убеждению, учебник российской истории, особенно новый учебник, необходим, и необходим он по образцу лучшего учебника, того, который существовал в Российской империи, дополненного и уже, так сказать, углубленного. У нас есть историки, есть специалисты, и есть основания расширить вот эти вот вещи на основании того, что мы знаем сегодня. Потому что не знающий историю русский человек и учащийся еще больше, пьющий эту оскверненную воду из старых источников, это очень бесперспективный путь. И хоть мы сегодня много говорим о развитии новой России, о нашем взаимопонимании, о переходе на какой-то новый качественный уровень образования, не будет новой России, не будет понимания, не будет сострадания и понимания главного. Небесного промысла и промысла Божия о каждом человеке и о государе в том числе, и о государстве.
Я с вами согласен, а в заключение хочу добавить, что вот сегодня, в день 210-летия взятия русскими Парижа, вот хочется, чтобы нынешний глава Франции, Макрон, делая воинственные заявления о решимости ввести войска на русскую землю, в Одессу, он должен вспомнить, что было вот с Наполеоном, чем это закончилось для Парижа. Ну, а в 21 веке, может, и Парижа не остаться.
Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, был сегодня с нами в эфире. Мы говорили об Александре I и 210-летии взятия французской столицы русской армии. Спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.